Дорогие друзья, вы слушаете 24-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Этот выпуск последний перед каникулами. Дальше передача «Карманный ученый» будет выходить осенью. Но вы все равно звоните и задавайте ваши вопросы. Я знаю, что у меня осталось еще довольно много неотвеченных вопросов. Я, наверное, буду вам позванивать, может быть, поймаю кого-то летом дома. Ну и вы тоже говорите на автоответчик новые вопросы, чтобы у меня был запас, чтобы мне осенью было про что рассказывать вам. Первым делом осенью мы будем говорить про дневник наблюдений над природой. Если вы сделаете интересные дневники, интересные наблюдения за лето, мы осенью сможем собрать их все вместе и узнать, что вот самого интересного произошло летом, кто нарисовал интересные растения или животных, у кого были удивительные встречи, может быть, походы в музей или в зоопарк. В общем, все это будет очень интересно. Мы соберем это все вместе на нашем сайте и вместе будем разглядывать, кто как провел лето. Поэтому обязательно ведите дневник наблюдений за природой. А как это делать, рассказывается на соответствующем разделе нашего сайта «Лето с розовым жирафом». Там есть разделчик «Дневник натуралиста». И там все время появляются новые тексты, где интересные всякие биологи рассказывают, как вести дневник, на что обратить внимание, как устроить экскурсию в лес, как на реку, как можно изучать млекопитающих летом, как можно изучать насекомых. Вот, посмотрите, там уже появились некоторые обновления, и в ближайшие дни появится несколько новых и интересных про это текстов. Читайте их.
Алло, я Ира. Ну, вы помните меня, конечно же. Вот я помню, никто пока стихи не присылал к новой рубрике. Ну, не «Карманные дети», а там вот стихи присылали. Вот я даже, по-моему, не стихи старые сочинила, а даже, по-моему, рассказ. Вот он. В один погожий день весенний мне повстречался, знаешь кто? Очень розовый-прирозовый жираф. Он любил мандарины, апельсины, шоколад и мармелад. И вот так мы с ним дружили, не тужили. Раз мы час говорили о прекрасной девушке, раз 20 мы прыгали на ножках. Я так рада, что с ним гуляла во дворе и лежала на ковре. До свидания.
Здравствуй. Меня зовут Илья Береговский. Мне 5 лет. Вот у меня такая новость. Я узнал, что есть единственная птица казадой, которая впадает в спячку. До свидания.
Спасибо Илюше Береговскому. Он нам, как всегда, принес интересную новость и очень вовремя. Сейчас скажу, почему вовремя. Казадои – это ужасно интересные птицы. Они действительно цепенеют зимой, впадают в подобие спячки, температура их тела понижается до 18 градусов. Но интересны они тем, что у них совершенно поразительная песня, которую как раз сейчас можно услышать в лесу. Если не боитесь пойти в лес ночью, то у вас есть шанс услышать этот поразительный звук, похожий на электромотор. Вот послушайте. Ни с чем не спутаешь, правда? Особенно ночью, если такое услышать, никогда не забудешь. Если вы встретите казадоя, разглядите. Это единственная птица, которая сидит на ветке вдоль ветки. Очень смешно, не поперек, а вдоль. Вот днем можно ее тоже увидеть, она там сидит и так кимарит, потому что это же ночная птица. В сумерках они начинают ловить насекомых. Летают, открывают свой огромный рот. У них смешной, очень большой рот. Можно его разглядеть на всяких картинках. И они как вот раскроют рот и летят по воздуху, и ловят насекомых очень точно. В свете фонарей, в свете фар норовят поймать насекомых, но их часто сбивают машины из-за этого. По краям рта у них специальные такие усики удивительные. Это преобразованные перышки, видоизмененные перышки, которые, если наткнуться на насекомое, казадой сразу чувствует это и может чуть-чуть в сторону рот повернуть, чтобы поймать его. Ну вот сейчас вот июньскими ночами они так удивительно трещат.
Здравствуйте, это Йозеф Клименюк. Я хочу сказать про слово «енот». Я нашел дома словарь «фасмер». Фасмер сказал, что, может быть, слово «енот» вышло из немецкого слова «женеткаться». А «женеткаться» вышло из арабского «женет». Переводится как «соболиная кошка». До свидания.
Здравствуйте, это Елена Скриминюк. Я хотел узнать, почему у дромедара один корм, а у верблюда два. До свидания. Спасибо.
Алло?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно попросить Осю?
Кого?
Йосифа Клеменюка.
Одну секунду. А кто там говорит?
Это карманный ученый.
А, здравствуйте, да.
Алло.
Привет, Ося.
Да.
Это карманный ученый.
А, да.
Слушай, ну вот ты сделал две замечательных вещи. Во-первых, ты рассказал нам, откуда взялось слово «енот».
Да.
Во-вторых, ты задал замечательный вопрос про верблюдов.
Да.
С чего начнем?
Ну, а с чего вам удобнее?
Ну, давай начнем с енота.
Да.
Итак, от какого слова произошло слово «енот»?
Я это точно не знаю, но в этой книге было написано, что слово «енот» может быть от слова «женеткаться», от немецкого.
«Генеткаться», да. Значит, «каться» — это кошка.
Да.
А что же такое «генет»? Что это за «генет»? По-русски, на самом деле, тоже есть такое слово в русском языке — «генетта». Если вы все введете в Яндекс слово «генетта», наши дорогие слушатели, вы увидите этого зверька. Или на нашем сайте посмотрите, там, где будет выпуск передачи «Карманный ученый», 24-й выпуск. Вы все увидите такого удивительного африканского зверька. Почему же енота стали называть именем какого-то другого зверька? Дело в том, что европейцы никогда не видели енотов.
Да.
Они видели разных других зверей, в том числе...
А, да, мне мама говорила, что арабцы приходили к европейцам и говорили, и европейцы спрашивают, что это такое? Это женет, женет. А европейцы не понимают ничего.
Арабы действительно привозили в Европу шкурки генет. Я еще раз скажу, генет – это африканский зверек, похожий на мангуста. И продавали эти шкурки. В Европе была очень большая торговля мехом. Вот из России, например, знаешь, какого животного, какое животное привозили в основном? Соболь. Соболь – это самый вообще дорогой мех, и вот привозили соболиный мех. И вот, значит, в Европе было много разных пушных зверей, и для них были названия. Соболя называли соболем, норку – норкой, лисицу – лисицей, а генетту – генеттой. Вот такой африканский зверек – генетта. Но когда появились еноты, не знали, как их называть. Как их продавать? Вот представь себе, ты торговец, и у тебя есть, например, Марс, Сникерс, что там еще бывает, Баунти. И вот появляется совершенно новая шоколадка, у которой кокосовый вкус. И ты не знаешь, как ее назвать, у тебя нет названия для нее.
Это слово «женет», кажется, вышло из арабского «женет». А слово «женет» вышло из саблезубой кошки.
Нет, 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 нет. Нет. Вот этим словом арабы называли генетту. Они называли им африканского мангуста. И когда появился в продаже мех енота, думали, ну как его назвать, на что он похож. И решили, что он похож на генетту, потому что у того зверька, например, полосатый хвост. Ну и будем так его называть тоже генетта. Как если бы у тебя появилась новая шоколадка, у которой был бы вкус кокоса. И, ну, ты бы сказал, вот это Баунти номер 2, например. Знаешь, такая бывает кокосовая шоколадка Баунти. Не знаешь?
О,
нет, ну, неважно. Ну, хорошо. Какой ты знаешь шоколад?
Ну, Риттерспорт.
Какой?
Риттерспорт.
Риттерспорт. Так вот, появился бы очень похожий шоколад, тоже квадратный. Его тоже надо разламывать. Ну, и назвали бы его Риттер каким-нибудь еще новым именем. Вот так же и с енотом. Поскольку это был просто товар, то ему мы дали то же имя, которое есть у существующего известного товара. Его тоже назвали генеттой. Ну а потом в русский язык, когда это слово попало, оно немножко испортилось, и из генета превратилось в енота. Я на сайте положу картинки, там будет видно, как выглядит генетта, как выглядит енот. А если ты пойдешь в зоопарк, ты там увидишь и того, и другого зверька. Обязательно нарисуй его.
Ничего, мы завтра пойдем со школой и с моим братом в палеонтологический музей.
Палеонтологический?
Да.
Скажи, а вы с вашим братом ведете дневник наблюдений за природой?
Ну, я чуть-чуть вижу.
Возьми, пожалуйста, этот дневник с собой и напиши в этом дневнике, каких динозавров ты встретишь в этом музее.
Что я буду рисовать.
И нарисуй их обязательно, да. А осенью мы соберем все вместе наши дневники и посмотрим, что интересного кто за лето увидел.
Да.
И часть этих дневников попадет в интернет, на наш сайт. Теперь, что касается верблюда.
Да.
Начать надо вот с чего. Ну, если честно, еще раз, значит, ты спрашивал, почему у дромедара один горб, а у обычного верблюда два?
Да.
Честный ответ такой. Это случайность. Важно другое. Важно, зачем им нужны горбы.
Да.
Это очень интересный вопрос. Ты знаешь, зачем нужен горб верблюду?
Как-то, чтобы жили.
Чтобы что?
Ну, чтобы воду или там, ну, там жили и всякое.
Вот, это неправда. Многие люди считают, что верблюд нуждается в горбе, чтобы запасать воду. Действительно, в пустыне же трудно найти воду.
Да, верблюд может 3 дня не пить воды, а просто идти, что он запасается водой.
Это правда, но горб ему никак...
А знаешь, для чего это? Есть такой зверь,
да?
Он недели может не пить воду.
Я такого не знаю, зверя.
3 недели...
Не знаю такого зверя.
Он не может пить ни воды.
Не знаю такого зверя. Я думаю, этого не бывает.
Нет.
Таких зверей. Нет, я думаю, что нету. Ну, ты узнай, пожалуйста, какой зверь может не пить воду 3 недели или неделю, и сообщи нам. Верблюд может немножко обходиться без воды некоторое время. И вот почему. Дело в том, что горб – это запас жира, а не воды. Так что сам по себе горб не помогает ему обходиться без воды. Хотя это не совсем так. Дело вот в чем. Вот знаешь, что происходит, когда тебе очень жарко? Когда тебе совсем жарко делается, что происходит с твоей кожей? Ты помнишь, что из нее выделяется?
Нет.
Пот. Ты начинаешь потеть.
А-а-а.
Помнишь?
Нет.
Ну как нет? Ну вспомните, вот наши слушатели тоже все вспомнят сейчас. Когда, ну представь себе, если я сейчас заставлю тебя 20 раз присесть и встать, у тебя на шее, вот на загривке сзади начнет выделяться пот, и шея будет мокрая.
Да.
Вот, ты забыл просто. Так вот, когда верблюду делается очень жарко, он тоже может начать потеть и потерять так очень много воды. Но верблюду не делается жарко, потому что весь его жир собран в одно место – на спину. Вот у тебя под кожей есть жир, ты можешь это пощупать. Вот попробуй себя ущипнуть, ты почувствуешь, что под твоими пальцами есть такой толстый слой жира. Где-нибудь на боках, например, или где-нибудь на животе. Ну, я не знаю, ты, наверное, не очень толстый, но вот на щеках. На щеках у тебя...
Мой друг Макс, он толстый.
Ну вот на щеках у тебя есть жир, вот пощупай свои щеки.
Они чуть-чуть пилотят.
Вот, на самом деле, по всему телу у нас под кожей спрятан жир. Это наш запас питательных веществ. Если будет голод, то мы некоторое время продержимся на этих запасах. У верблюдов жир собран со всего тела в одно место, на спину. Поэтому им прохладно. Поэтому они меньше потеют. Их температура может подниматься до 41 градуса. У нас был бы давно уже бред. У тебя была температура когда-нибудь?
Да.
Самая высокая какая?
Я не помню.
Ну, вот бывает 37.
Я могу спросить у мамы.
Ну, спроси у мамы.
Мама, выше ваша температура? 39,8.
И 8 десятых. 39,8, это почти 40 градусов. А у верблюда спокойно каждый день поднимается до 41. При этом он бы страшно потел и терял бы очень много воды. А в пустыне ее трудно найти. Но поскольку ему прохладно, ему не надо так сильно остывать, он не перегревается. Поэтому очень ему удобно, что весь жир сгребли, как бы, представь себе, будто бы лопаточкой какой-то, в виде горки ему на спину. И это очень хорошо, что у него там есть жир, потому что в пустыне трудно найти не только воду, но и еду. И когда уж он найдет еду, он побольше постарается ее съесть, и в итоге у него запасается вот такой жир на спине, чтобы не голодать. Ты понял, зачем нужен ему горб?
Не так. А чтобы запасаться жиром.
Чтобы запасать жир?
И чтобы не потеть.
И чтобы не потеть, совершенно верно. Чтобы жир был весь собран в одном месте.
Да.
Если у него будет жир по всему телу, как у нас с тобой, то ему было бы страшно жарко.
И он бы потерял бы очень много воды.
Да, а так он, когда находит воду, он пьет 2 ведра в день, 20 литров. Но если он начинает терять воду, если он не может найти в пустыне воду, то у него есть запас примерно 10 ведер. Он может потерять 10 ведер постепенно, И все равно еще у него чуть-чуть останется. Эта вода запасена у него, ну и как вот у нас, запасена в его мышцах, в его тканях и в его крови. Он может немножко высохнуть, как такой листик станет сухой. Но еще он будет жив, потому что у него довольно большой запас. Но когда найдет, он тогда очень много выпьет. Снова выпьет все эти 10 ведер, чтобы запасти воду. Верблюды страшно живучие. Если увидишь в зоопарке верблюда, обязательно его нарисуй в свой дневник наблюдений за природой. Хорошо?
А у нас на даче есть верблюд.
Вот как? Вот, там посмотришь на него.
Страус.
И страусы есть. Ну вот, расскажи в своем дневнике нам про этих животных. Эму. Вот, может быть, ты найдешь яйца Эму и покажешь нам, какого они удивительного цвета. Я сейчас не буду говорить, а ты это, может быть, сам узнай и тогда нам расскажешь. Да, но я напоследок хотел ответить, почему один или два горба. Ну, на самом деле, разницы же большой нету. Один большой или два горба поменьше. Вышло так, что сначала у них были маленькие горбики. У дромадеров один, а у обычного верблюда два маленьких горбика. А потом они стали расти, расти и расти. И за несколько миллионов лет в сотнях поколениях и в тысячах поколений выросли большие горбы. Но представь себе, вот если ты уже растишь два горба на спине, даже небольших, ты не станешь один убирать и делать большим вот этот главный. Если уже два маленьких начались, то дальше они так и продолжаются. Получается как бы такая случайность. Случайно получилось сначала у одного два, а у другого один. И вот так уж дальше и пошло. Понимаешь?
Да.
Ну хорошо, звони нам еще.
Да.
Давай, пока.
До свидания.
На этом мой прощальный 24-й выпуск подходит к концу. Осенью ждите новых выпусков, а я буду летом ждать ваших дневников. Пожалуйста, ведите их, следите за обновлениями в разделе «Дневник наблюдений за природой», в разделе «Лето с розовым жирафом». Там будут появляться новые интересные тексты. Хорошего всем лета, до новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и карманный ученый Илья Колмановский.